Если же то существование, которого смерть не трогает, иное, чем существование индивидуального сознания, то оно должно также не зависеть и от рождения, как не зависит оно от смерти. И поэтому одинаково верны должны быть относительно него два выражения: «я всегда буду» и «я всегда был». А это дает в результате вместо двух бесконечностей одну. Но, собственно, в термине «я» заключается величайшее недоразумение, как это без дальних слов поймет всякий, кто припомнит содержание нашей второй книги и проведенное там различие между волящим и понимающим слово «я». Я могу сказать: «смерть – мой полный конец», или же так: «какую бесконечно малую часть мира я составляю, такой же малой частью моего истинного существа служит это мое личное явление». Но «я» — темная точка сознания, подобно тому, как на сетчатке слепа именно та точка, куда входит зрительный нерв, подобно тому, как самый мозг совершенно нечувствителен, тело солнца темно, и глаз видит все, только не себя. Наша познавательная способность целиком направлена вовне, соответственно тому, что она является продуктом такой мозговой функции, которая возникла в интересах простого самосохранения, то есть для того, чтобы находить пищу и ловить добычу. Оттого всякий и знает о себе лишь как об этом индивидууме, каким он представляется во внешнем восприятии. А если бы он мог сознать, что он такое еще сверх того, и кроме того, он охотно отпустил бы свою индивидуальность на все четыре стороны, посмеялся бы над своей цепкой привязанностью к ней и сказал бы: «К чему горевать мне об утрате этой индивидуальности, когда я ношу в себе возможность бесчисленных индивидуальностей?» Он увидел бы, что хотя ему и не предстоит продолжение его индивидуальности, это все равно, как если бы оно предстояло, ибо он носит в себе его полное возмещение. Кроме того, надо принять в соображение еще и следующее. Индивидуальность большинства людей так жалка и ничтожна, что они поистине ничего в ней не теряют, и то, что может еще иметь у них некоторую ценность, носит характер общечеловеческий, а последнему неразрушимость вполне обеспечена. Да уже одна оцепенелая неизменность и роковая ограниченность всякой индивидуальности как таковой в случае ее бесконечного существования, наверное, своею монотонностью породило бы, в конце концов, такое пресыщение ею, что люди охотно согласились бы превратиться в ничто, лишь бы только избавиться от нее. Требовать бессмертия индивидуальности – это, собственно говоря, все равно, что желать бесконечного повторения одной и той же ошибки. Ибо в сущности дела индивидуальность – это своего рода ошибка, недосмотр. Нечто такое, чему бы лучше не быть, и отрешение от чего является настоящей целью жизни. Это находит свое подтверждение и в том, что большинство людей, даже, собственно говоря, все люди, так созданы, что они не могли бы быть счастливы, в какой бы мир они ни попали. Если бы какой-нибудь мир освобождал их от нужды и скорбей, то они в такой же мере обречены были бы на скуку, а если бы он устранял от них скуку, то они в такой же мере подпали бы нужде, скорби и страданиям. Таким образом, для счастья человека вовсе недостаточно, чтобы его переселили в лучший мир. Нет, для этого необходимо еще, чтобы произошла коренная перемена и в нем самом, чтобы он перестал быть тем, что он есть, и сделался тем, что он не есть. А для этого он прежде всего должен перестать быть тем, что он есть. Этому требованию предварительно удовлетворяет смерть, моральная необходимость которой выясняется уже из этой точки зрения. перейти в другой мир и переменить все свое существо – это в действительности одно и то же. На этом в конечном счете зиждется та зависимость объективного от субъективного, которую разъясняет идеалистический принцип нашей первой книги. Именно здесь поэтому и лежит точка соприкосновения между трансцендентальной философией и этикой. Если принять это во внимание, то мы поймем, что пробуждение от сна жизни возможно только потому, что вместе с ним разрывается и вся его основная ткань, а последний служит самый орган его – интеллект со своими формами. Если бы интеллект оставался цел и невредим, то ткань сновидения продолжала бы развиваться до бесконечности. Так прочно сросся он с нею. То же, что, собственно, грезилось интеллекту, все-таки еще отлично от него, и только оно останется. Бояться же, что со смертью погибает все, это похоже на то, как если бы кто-нибудь думал во сне, что существуют одни только сонные грезы без грезящего человека. Но если в смерти чье-нибудь индивидуальное сознание находит себе конец, то стоит ли желать, чтобы оно опять возгорелось и продолжало существовать до бесконечности? Ведь его содержание в большей своей части, а обыкновенно и сплошь, представляет собой не что иное, как поток мелочных, земных, жалких мыслей и бесконечных забот. Дайте же им, наконец, успокоиться. С глубоким смыслом писали древние на своих гробницах. Вечной безмятежности или благого покоя. Требовать же, как это часто делают, бессмертия индивидуального сознания для того, чтобы связать с ним потустороннюю награду или кару, это значит только рассчитывать на соединимость добродетели и эгоизма. Но эгоизм и добродетель никогда не подадут друг другу руки. Они составляют полную противоположность. Зато глубокую основу имеет под собою непосредственное убеждение, какое рождается у нас при созерцании благородных подвигов. Убеждение, что никогда не иссякнет и не обратится в ничто тот дух любви, который побуждает одного щадить своих врагов, другого с опасностью для жизни заступаться за человека, никогда раньше невиданного. Самый серьезный ответ на вопрос о загробном существовании индивидуума дается в великом учении Канта об идеальности времени. Именно в данном пункте это учение особенно важно и плодотворно, потому что своими, хотя и вполне теоретическими, но глубоко обоснованными взглядами оно заменяет положение, которое и на том, и на другом пути вели к абсурду, и сразу устраняет самый волнующий из всех метафизических вопросов. Начало, конец, продолжение. Это все такие понятия, которые заимствуют свой смысл единственного от времени и получают значение только при условии последнего. А время, между тем, не имеет абсолютного бытия. Не есть способ и склад внутреннего существования вещей, а представляет собой только ту форму, в которой мы познаем наши и всех вещей бытие и существо. Отсюда следует, что это познание весьма несовершенно и ограничено одними явлениями. Таким образом, только к последним находят в себе применение понятия прекращения и продолжения, а не к тому, что в них, этих явлениях, нам представляется, то есть не ко внутренней сущности вещей, в применении которой эти понятия, следовательно, больше не имеют смысла. Это видно уже из того, что на вопрос о загробной жизни индивидуума, вопрос, который вытекает из названных понятий временного характера, не может быть дано никакого ответа, и каждое решение его в ту или другую сторону открыто серьезным возражением. В самом деле, можно утверждать, что наше внутреннее существо продолжается после смерти, так как немыслимо, чтобы оно погибало. Но можно утверждать и то, что наше внутреннее существо погибает, так как немыслимо, чтобы оно продолжалось. в сущности одинаково верно и то, и другое. Здесь можно бы таким образом построить нечто вроде антиномии, но она опиралась бы на одни только отрицательные данные. В ней субъекту суждения мы приписывали бы два противоречиво противоположных предиката, но только потому, что вся категория последних к этому субъекту неприменима. Если же отказывать ему в обоих предикатах не вместе, а порознь, то дело принимает такой вид, как будто бы этим утверждается предикат, противоречиво противоположный тому, который в каждом данном случае за субъектом отрицают. Это объясняется тем, что здесь мы сравниваем несоизмеримые величины, поскольку данная проблема переносит нас в такую область, которая упраздняет время и все-таки употребляет временные определения. Следовательно, приписывать субъекту эти определения или отказывать ему в них одинаково неверно. Другими словами, эта проблема трансцендентна. В этом смысле смерть остается тайной. Но, удерживая это различие между явлением и вещью в себе, можно выставить утверждение, что человек, правда, как явление и приходящий, но на его внутреннее существо эта бренность не распространяется и последнее таким образом неразрушимо, хотя вследствие характерной для него элиминации временных понятий ему нельзя приписать никакой продолжительности. Итак, мы приходим здесь к понятию такой неразрушимости, которая, однако, не имеет временного характера. Это понятие, добытое путем абстракции и мыслимо только в абстракции. Не подтверждаемое никакой интуицией, оно, собственно, и не может быть доведено до отчетливой формы. Но, с другой стороны, здесь следует указать на то, что мы, в противоположность Канту, не отрицаем, безусловно, познаваемости вещи в себе, а знаем, что последнюю следует искать в воле. Правда, мы никогда не утверждали, что обладаем абсолютным и исчерпывающим знанием вещи в себе. Напротив, мы очень хорошо видели, что невозможно познать что бы то ни было таким, каково оно в своей безусловности и внутренней сущности. Ибо, коль скоро я познаю, я имею известное представление. Последнее же, именно потому, что оно, мое представление, не может быть тождественно с познаваемым предметом, а переводя его из бытия для себя в бытие для других, воспроизводит его в совершенно другой форме. То есть все еще должно быть рассматриваемо, не иначе, как явление данного предмета. Поэтому для познающего сознания, каким бы свойствами оно ни обладало, всегда могут существовать одни только явления. Это не вполне устраняется даже и тем, что объектом познания служит здесь мое собственное существо, ибо поскольку это существо попадает в поле моего познающего сознания, оно оказывается уже только рефлексом моего существа, чем-то от самого этого существа отличным, то есть уже до известной степени явлением. Таким образом, поскольку я познающее, в своем собственном существе я имею только явление, а поскольку я сам непосредственно это существо, постольку я не познающее. Ведь то, что познание – только производное свойство нашего существа и обусловливается животной природой последнего, это я достаточно выяснил во второй книге. Строго говоря, даже и волю свою мы всегда познаем еще только как явление, а не в ее безусловной внутренней сущности. Но именно в этой же второй книге, равно как и в сочинении о воле в природе, я обстоятельно показал, что когда, желая проникнуть в недра вещей, мы покидаем все то, что нам дано лишь косвенно и извне, и становимся лицом к лицу с тем единственным явлением, в сущность которого нам дано заглянуть непосредственно изнутри, то как нечто конечное, как ядро реальности, мы, безусловно, находим в нем, этом явлении, волю, и оттого мы признаем последнюю вещью в себе, поскольку она уже не имеет своей формы пространства, хотя сохраняет еще форму времени, поскольку, следовательно, она раскрывается перед нами только в самом непосредственном проявлении своем, и признаем к тому же с той оговоркой, что это познание вещи в себе еще не есть исчерпывающее и вполне адекватное. В этом смысле, значит, мы и здесь удерживаем понятие воли как вещи в себе.